Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Сергей Лукашевский. Это канал «Страна и мир». Сегодня пятница со сложным номером 13. И мы продолжаем говорить о, как обычно, тяжелых новостях и событиях с руководителем проекта «Рераша» Кириллом Роговым. Кирилл, здравствуйте.
Добрый день.
Как обычно, пожалуйста, поддержите нас, поставьте лайк этому видео, поддержите нас комментарием или, если вам больше хочется, покритикуйте или задайте какой-то вопрос. Поддержите нас финансово, есть данные счета в PayPal для этого, это тоже для нас очень важно. И не только смотрите нас в YouTube, но и слушайте на радио Сахаров. Можно скачать приложение и без VPN слушать нашу передачу и другие подкасты через этот канал. А теперь к событиям, тенденциям и трендам. В театре военных действий, с одной стороны, на прошлой неделе продолжалось то же, что в предыдущие дни. Российские войска продолжают медленно наступать. Последние сообщения говорят о том, что, возможно, российские силы пробились в центр города Часов-Яр. Видимо, скоро Украине ВСУ придется оставить и этот город. Тем не менее, эксперты скорее говорят, что российское наступление замедляется. Впрочем, возможно, более серьезные события происходят в воздухе, в взаимных воздушных атаках. Украина, используя как раз американские ракеты «Атакамс», подвергла удару аэропорт в Таганроге. Украинские дроны атаковали Брянск. Россия, может быть, в ответ, а может быть, в порядке какой-то общей стратегии как раз массированного давления вот в этот период до инаугурации Трампа обрушилась вчера и сегодня, да, в ночь с вчера на сегодня на Украину с массированным ракетным и дроновым ударом, опять бьет по энергетической инфраструктуре. Страшный удар несколько дней назад по Запорожью, где ракета попала в больницу. И одновременно мы видим новости о том, что администрация Байдена пытается передавать очередные пакеты помощи. Вот одобрен кредит на 20 миллиардов, передан очередной транш на миллиард, на полмиллиарда. Кирилл, Америка как-то пытается, да, ну, уходящая администрация пытается усилить Украину перед своим уходом, да, и в рамках в ситуации вот этого российского наступления это действительно может помочь Украине как-то оказаться в более сильной позиции в предстоящем, по крайней мере, попытке, да, переговоров и заморозки конфликта.
Ну, скорее, не то чтобы Украина окажется в более сильной позиции, скорее это дает какие-то шансы на то, что Украина как-то продержится. И хотя, как бы, ну, ситуация, в принципе, на мой взгляд, для Украины складывается очень плохо. И, опять же, как я уже говорил, не потому что это какое-то значительное преимущество на стороне России, оно есть, но не столь значительное. В основном, на мой взгляд, как деморализующее влияние на ситуацию в украинской армии, в украинском обществе, в украинской политике оказывает Трамп с его мирными переговорами, потому что про этот план ничего не известно. Там такая какая-то липкая неопределенность вокруг него, но ожидание этого как события и постоянные разговоры о нем, это очень плохо для армии, для общества, которое воюет и сопротивляется агрессии. Как уже сейчас видно, что Украина как бы лишена инициативы, собственной инициативы в этом процессе, и вынуждена просто ждать, что, значит, этот дядька скажет и придумает. Это плохо, так плохо воевать в такой ситуации, мне кажется, и очень тяжело. И эта ситуация, по всей видимости, продлится еще довольно длительное время, потому что там месяц до инаугурации, а после этого может быть какой-то процесс, который тоже будет иметь такую вязкую структуру. Некоторые аналитики предполагают, что Путин, например, может согласиться на начало переговоров и затягивать их, потому что он считает, что он в сильной позиции, впереди тяжелая для Украины зима. И опять же, пока идут эти разговоры вокруг переговоров, потом сами переговоры, на самом деле все это еще и демобилизует Европу, которая рада как бы приостановить, отложить выделение траншей помощи, мол, дескать, ну, переговоры, так что уж теперь. В общем, все это какая-то неприятная каша, которая сбивает как бы ту собранность и ту мобилизованность, которая необходима для противостояния. Вот. Все это совершенно безответственная и очень неприятная ситуация, очень проигрышная ситуация.
Вот вы говорите, Кирилл, что Путин чувствует себя в сильной позиции. А падение режима Башара Асада. Откуда, в общем, как это, отчасти это немного напоминает то, как американцы в первый год президентства Байдена выводили свои войска из Афганистана. Да, Россия не вывела еще в точном смысле слова свои войска, но, в общем, это какое-то такое же обрушение, как обрушение проамериканской афганской администрации, афганского правительства. Это не бьет по позиции Путина, не делает его более слабым в глазах и Америки, и, главное, глобального юга, который, как мы теперь понимаем, играет большую роль во всей этой глобальной конфигурации.
Я думаю, что не особенно, что как бы его сформировавшееся представление о том, что он побеждает в Украине, перебивает этот эффект. Мне кажется, что все-таки сравнение с вот бегством из Афганистана, Соединенных Штатах, оно немножко натянутое. Американцы были в Афганистане очень долго, и действительно это выглядело как такой обвал. Российские войска, российские вооруженные силы были представлены в Сирии таким ограниченным контингентом, который, в общем, как бы сохранился, ничего с ним не произошло, он никуда не эвакуировался спешно. И нет, это выглядит не так. Кстати, про Афганистан и про уход из Афганистана. Это показательная история в отношении тех переговоров, которые сейчас намечаются. Ведь соглашение с талибами, результатом которых было обрушение, вот обвал в Афганистане, оно было заключено Трампом. Оно было подготовлено Трампом. И Байдену оно досталось наследство от Трампа. И по этому соглашению, в частности, ну, там должен был быть мягкий переход, и талибы просто не выполнили свою часть соглашения, не выполнили свои условия и нарушили фактически договоренности. И произошло это после того, как в Белом доме сменился президент. И им показалось, что это хорошие моменты, что у Америки уже нету ресурсов, чтобы в ответ нарушить свои планы ухода так тоже. И это важное такое напоминание по поводу, во-первых, Трампа, потому что Трамп приобрел такой имидж человека, который вот заключает эффективные сделки, но это далеко не всегда так. И были сделки, которые, как эта сделка с талибами, про которые говорили, что она не будет выполнена, и она не была выполнена. И вина за это в значительной мере лежит на самом Трампе. Вот и мы как бы подходим к сущностному такому обсуждению так называемого плана Трампа. И как бы парадоксальная ситуация сейчас, да, когда люди, которые там терпеть не могли Трампа и смеялись над ним, и он им во многих отношениях не нравится, но они надеются, что а вдруг он там в этой ситуации с Украиной переиграет Путина, вдруг он как бы будет раздражен неуступчивостью Путина и перейдет на сторону Украины. Этот же настрой как бы транслирует отчасти Зеленский и его администрация, но все-таки это пока выглядит пустышкой и такими пустыми надеждами. Пока ничто не указывает на то, что как бы Трамп готов проявить силу и на то, что у него есть рычаги, чтобы ее проявить. К сожалению, я не вижу никаких указаний на этого и не вижу таких рычагов. И на этом фоне там те же самые заявления Трампа о том, что вот неправильно Байден разрешил бить дальнобойными ракетами, все это играет только на Путина, на его мельницу. Вот. И возвращаясь к главной мысли, что представление о том, что Трамп всегда заключает эффективные сделки, которые выполняются, оно ложное. И это очарование, оно может дорого стоить.
А последнее заявление Путина про ракету «Орешник», после которой не надо даже особо, как он считает, как он заявляет, применять ядерное оружие. Это, вот я не смог как бы прочитать этот сигнал. Это скорее эскалация, ну, потому что вокруг ядерного оружия всегда эскалации такие они, символические и вербальные. Или, наоборот, это снижение градуса. Это как бы пас Трампу. Или, наоборот, стремление показать, что, ну, конечно, вот мы какие-то пасы уже сделали, но теперь вот немного, значит, покажем и наоборот, да, и свои возможности.
Ну, мне кажется, это скорее все-таки деэскалация. Ну, хотя, в общем, как у Путина какая-то обсессия по поводу орешника, и она еще один раз здесь проявилась. Но в целом это выглядит некоторой деэскалацией. Мы как раз выпустили на прошлой неделе, на этой неделе, в смысле Рераша, обзор, который посвящен как бы вот этой кампании ядерной эскалации, риторической эскалации. И мы, как бы, наша мысль главная состоит в том, что это не является там брецанием ядерным оружием, как это тогда называют в медиа, а это некоторая кампания, которая, ну, такая протяженная кампания на протяжении вот 2,5 лет, направленная на изменение как бы общественного мнения относительно ядерного оружия внутри страны и вовне, и направлена на актуализацию его как фактора внешней политики. И тут дело в том, что еще с 2000-х годов как бы Путин и его окружение, они думали о том, как можно капитализировать тот факт, что Россия как бы не является там ведущей экономикой мира, не является поэтому сверхдержавой, ее во многих областях ее возможности ограничены, но думали они, вот у нас все-таки есть там ядерный арсенал, крупнейший в мире, и как-то мы должны всем, ну, нас должны больше за него уважать. А для этого его нужно вернуть на стол, вернуть как актуальную угрозу. И вот эта стратегия, она направлена именно на то, чтобы вернуть ядерное оружие, как бы капитализировать его наличие и в международных отношениях. А, как бы эта стратегия развивалась на протяжении 2,5 лет на нескольких уровнях. С одной стороны, это были, собственно, заявления Путина, мы их называем это кризисная, так сказать, риторика. Заявления Путина, самые грозные, обращенные к Западу, это было и на третий день после начала вторжения, когда он собрал там Герасимова и Шойгу, и при них заявил о том, что боевое дежурство системы ядерного сдерживания, это и заявление осенью 22 года во время объявления мобилизации, когда российские войска терпели поражение, заявление о том, что как бы не потерпят поражение России. Эти заявления, обращенные к Западу, они действительно, их посыл, их смысл был в том, что Путин заявлял, что наличие ядерного оружия не позволит ему нанести себе поражение, какое-то полное поражение в той же Украине. Кроме этого, были два других уровня. Один уровень – это такой, ну, такой фоново-пропагандистский, да, и он начинается от Медведева с Лавровым, которые повторяют вслед за Путиным ядерные угрозы, и кончается телепропагандистами, которые, значит, сладострастно обсуждали удар по там, европейским странам, ядерный удар. У этой компании был прямой выход, да, мы знаем, что вот как бы осенние опросы Левада-центра показал, что с 29 летом прошлого года до 39% среди тех, кто участвовал в опросе, поднялась доля тех, кто считает возможным и приемлемым применение ядерного оружия в конфликте с Украиной.
Вот это меня, конечно, да, простите, Кирилл, потрясает, потому что я немножечко помню последнюю советско-американскую эскалацию начала 80-х годов, и она тоже происходила во многом вот на этой ядерной доске, но скорее был распространялся страх и ужас, и люди боялись этого, но не
Да-да.
говорили, что это хорошо и приемлемо.
Эта компания устроена совершенно не так, как в советские времена это было устроено. И я сейчас объясню, почему это так и как это работает. Вот, значит, это мы обсуждали, бывает, есть кризисная часть риторических ядерных эскалаций, кризисный, так сказать, поток. Это когда Путин сам говорит, что вот он не потерпит, чтобы России нанесено было поражение, ну, завуалировано несколько, и обращается к Западу. И эти его заявления, они на Западе, в Америке расценивались наиболее, так как наиболее весомые и опасные. И после сентябрьского его заявления приезжал Бернс, да, встречался с Нарышкиным и как-то пытался обсудить эту тему. Были вот эта вот пропаганда, да, нацеленная на российскую аудиторию, и целью этой пропагандистско-фоновой кампании является нормализация в представлениях аудитории ядерного конфликта как элемента международных отношений. Вот. И третий уровень – это доктринальная кампания, когда речь идет об изменении доктрины использования ядерного оружия. Эта кампания, она была начата Карагановым, который в июне, по-моему, 23-го года опубликовал статью, в которой призвал нанести превентивный удар ядерный по кому-нибудь, чтобы все как бы привести в чувство. Идея заключается этого карагановского высказывания в том, что когда Россия как бы покажет, что она готова использовать ядерное оружие, то это заставит относиться к ней с большим уважением, не вторгаться в зону ее интересов, и таким образом предотвратит эскалацию, которая могла бы выйти на глобальный ядерный конфликт между Россией и США. И это очень важный момент. Потом эти идеи повторит сам Караганов публично в его парных конференциях с Путиным, там на Валдайском форуме, на Петербургском экономическом форуме, он в этом убеждал Путина. Также Тренин, значит, бывший директор Московского отделения фонда Карнеги, который, значит, сейчас является таким прокремлевским как бы идеологом, пропагандистом. Он высказывал примерно тот же круг идей. Идея в том, что мы как бы мы можем использовать превентивные мы меняем доктрину с доктрины ядерного сдерживания на добавляемую доктрину превентивного ядерного удара, который носит демонстрационный характер и который заставляет другую сторону, как бы сесть за стол переговоров, не отвечать на него, а сесть за стол переговоров, чтобы предотвратить глобальный ядерный конфликт. И вот это вот очень важное отличие. Потом был такой очень примечательный разговор Путина с как раз на, по-моему, Петербургском экономическом форуме Путина с Карагановым, в котором Путин в конце концов он сначала подсмеивается над Карагановым, говорит, что не надо менять доктрину, а потом говорит, что ну, вообще-то у Европы нет предупреждения, системы раннего предупреждения о ядерном ударе, так что им хуже всех придется, и вообще у них там мало ядерного оружия, и в случае чего им опять-таки плохо придется, а Соединенные Штаты еще неизвестно, вмешаются ли в этот конфликт. Как бы вот эта вот идея разделения, да, что может быть ограниченный ядерный конфликт, в котором будет применено ядерное оружие, но это не будет означать перехода к глобальному ядерному противостоянию России и США, которые, значит, будут совсем чудовищными последствиями для человечества и для обеих стран. Вот пропаганда этой малой ядерной войны – это такое ядро этого этой доктринальной линии в ядерной риторике этих 2 лет.
Простите, Кирилл, а они в Кремле правда убеждены, что если, не дай бог, Россия сбросит какую-нибудь ядерную бомбу на территории Евросоюза, Америка не ответит, ну, как бы соответствующим образом? И что
Да,
это не просто...
это их предположение. Путин его сформулировал совершенно четко и открыто, что он еще не факт, что Америка ввяжется в глобальный конфликт, если будет применено ядерное оружие. Чтобы закончить эту мысль этого материала, который я пересказываю, значит, у нас складывается такая интересная модель. Как бы мы видим модель украинской войны как именно модель, да, это модель конфликта, это не случайное совпадение, не случайная конфигурация. Значит, это конвенциональный конфликт, когда обычные войска воюют с войсками без использования ядерного оружия, но это конвенциональный конфликт, который в то же время, он как бы на грани, находится на грани перехода в ядерный конфликт. Эта грань, она сковывает участников конфликта, которые пытаются это предотвратить. Она может сковывать их в типах оружия, которые они используют, например, или в достижении каких-то военных целей, которые они могут поставить и достигнуть. То есть я на вас нападаю и говорю, что давайте просто так стреляться из танков и пушек, но если вы будете побеждать, то я могу использовать ядерную бомбу. И я использую ядерную бомбу, и это не будет глобальным конфликтом, в котором будут задействованы все стратегические силы России и США, между США. А это останется вот таким вот конфликтом, в котором только вам не поздоровится. Это как бы та модель, которая пропагандируется, которая здесь выращивается, настраивается вокруг этого. И мы видим, что как бы никакого противоядия у Запада нету. Это выглядит очень опасно. И действительно уверенности в том, что такой шаг будет перерастанием в глобальный ядерный конфликт, ее нету. Ее нету, потому что нет готовности к такому конфликту. Как было устроено ядерное сдерживание во времена Холодной войны? Обе стороны были уверены в готовности другой стороны применить весь арсенал ядерных средств в случае чего, и они были друг против друга направлены. Сейчас конфликт имеет многоаспектную направленность. При этом, например, если он направлен на Европу, то существует предположение, что не обязательно Соединенные Штаты защитят Европу и поставят под удар собственную территорию в глобальном конфликте, чтобы защитить Европу и наказать Россию после такого удара. И доктрина это то, что такой малой ядерной войны, она тоже подрывает идеологию ядерного сдерживания. То есть не каждый шаг в ядерном конфликте будет автоматически означать вот этот глобальный. Да, и как бы в доктрине ядерного сдерживания было так, что вот есть две стороны. Они обе убеждены в способности другого применить все ядерные средства в случае нападения на себя. И эти средства настолько масштабны, что будет гарантированный огромный урон для обеих сторон. Сейчас это изменяется. Как бы Соединенные Штаты могут избегнуть урона глобального для себя, если они не отреагируют на локальный ядерный конфликт в какой-то вне на своей территории путем задействования стратегического ядерного оружия. Вот такая вот ситуация в целом неприятная.
Да, но это же как бы такая очень простая схема. Если Америка сдает Европу, то совершенно очевидно, что следующая оказывается Америка. Неужели в этих как-то стратегических планах это не просчитывается? Это примерно как если бы во Вторую мировую войну все-таки Соединенные Штаты сказали бы, ну, вы Британия там и Советский Союз, ну, воюйте с Гитлером как-нибудь. Вот. А мы в стороне постоим.
Ну, тоже Соединенные Штаты не сразу ввязались в войну с Гитлером далеко.
Я сейчас,
Так.
естественно, не про сравнение режимов, а просто про стратегическую конфигурацию.
Нет, а и стратегическую конфигурацию тоже Соединенные Штаты далеко не сразу ввязались в этот конфликт, а только где-то ближе к его середине, когда уже ситуация была не такой провальной, какой она была в начале, да, как в 1941 году, когда казалось, что Гитлер достигает всех своих целей. Да, и такая же модель может использоваться не обязательно на европейском театре. Такая модель до некоторой степени может использоваться и в Тихоокеанском регионе, где угроза там ядерного удара со стороны Китая будет сдерживать Соединенные Штаты в защите Тайваня. Это как бы вот то, что мы сегодня видим, то, что к чему мы пришли за 2,5 года этой войны, это очень большое изменение вообще всего расклада сил. И в частности, доктрина ядерного сдерживания в том виде, в котором она существовала раньше, она сейчас выглядит в значительной степени подорванной.
Да, давайте теперь, Кирилл, от вот этих больших и действительно в каком-то смысле как бы, да, опасных своей глобальностью стратегических вопросов перефокусируемся на более локальный уровень, на российскую внутреннюю политику. Новости в последние дни совершенно заполненные, буквально некуда деваться от очередных новостей, что какой новый запрет, какую новую атаку на людей предпринимает Государственная Дума. Можно, конечно, отмахнуться и сказать, ну, они действительно все время что-то предпринимают, и это как бы вообще природа этого режима. Но все-таки это как-то концентрировано. Может быть, это сезонное обострение, но, может быть, в этом все-таки есть какой-то элемент как бы качественной стадии режима какого-то очередного решения перейти на новый уровень, тем более, что эти запреты касаются не только бесконечной борьбы с идеологическими противниками режима, но и ужесточения против мигрантов и простых россиян, играющих в компьютерные игры, и какое-то бесконечное количество всего.
Да, мы люди сидят на измене, да, ну, и как бы это какой-то синдром внутренней тревожности, и не знаю, это ее источником является Володин или первоисточник все-таки Путин и его какое-то психологическое состояние, но действительно, как бы ни дня без запретов, давайте еще что-нибудь придумаем такого злого и негодяйского, и чтобы кого-то еще можно было посадить в тюрьму, и чтобы этих всех можно было похватать. Действительно, но в этом есть некоторый истеризм внутренний, и его природа вроде не ясна, вроде как все неплохо складывается-то у вас, что такая истерика, но она какая-то неостановимая, она неостановимая, и по всей видимости там нету какого-то и возможности какой-то как-то по-другому режиму себя конституировать, как-то вот объяснять, кто ты, чем только через это постоянное запугивание. Ну и если это идет от Путина, если это как бы вследствие его внутреннего состояния и вот этого ощущения, что кругом, значит, враги и измена, и чуть отвернешься, значит, все это вылезет наружу, то это не очень хорошо, потому что это будет иметь какие-то, ну, следующие шизофренические последствия, когда еще и еще будут приниматься какие-то дурацкие и ужасные решения и законы. Вот, потому что и в этом, да, в этом есть такое стремление к мобилизованности, к тому, чтобы вот напрягать всех. Ну, не знаю даже, что сказать. Мне кажется, что вот этот вот, это чей-то внутренний истеризм проявляется в этом, и он не сулит, конечно, ничего хорошего в будущем, потому что, скорее всего, это будет выливаться в какие-то реальные неприятности для живущих в России, прежде всего. И, конечно, какие-то безобразные эти вот расширения понятия измены, шпионажа. Но это действительно все как бы как в какой-то логике такого сталинистского обрушения каких бы то ни было принципов, каких бы то ни было принципов, потому что, вот скажем, репрессивная политика советского времени, позднесоветского времени, она была достаточно принципиальной, у нее были принципы, и у нее была идеология некоторая, и некоторые правила, в которых она существовала. Здесь же, как ковровая бомбардировка, она создает угрозу придумываются такие формулировки, такие законодательные нормы, которые угрожают всем. И они, вот эти люди, радуются, что эти нормы угрожают всем. Ну, это такая идеология террора в некотором смысле, хотя по наказаниям, по охвату, это, конечно, не похоже на террор, но по идеологии является террором.
Возможно, это еще такой своего рода противовес политике нормализации войны, которая видна в крупных городах. Вот мы, с одной стороны, у нас как будто бы вся война исчерпывается плакатами «Записывайся в вооруженные силы», но при этом мы показываем там, с другого боку, что вообще не расслабляйтесь одновременно. Может быть,
Ну
как-то так.
да, наверное, да.
Вот к вопросу тоже о том, как показать себя и некоторую мобилизацию. Вот трое лидеров российской оппозиции, Юлия Навальная, Владимир Карамурза и Илья Яшин объявили о следующем марше, уже сильно заранее, за два, практически за три, за 2,5 месяца. Мне после первого марша, мое было ощущение такое, что хорошо действительно собрать людей и выйти, и продемонстрировать, что оппозиция, да, существует и обладает определенным единством, но за этим должны последовать какая-то еще деятельность, в которую, собственно, это доверие людей, это готовность людей отзываться на призывы конвертируется. А сейчас, на мой взгляд, как бы происходит какое-то уже такое повторение без качественного роста. А вот как вы видите эту ситуацию?
Да, и так, и не так. Во-первых, ну, с одной стороны, мне, в принципе, нравится. Нравится как бы такой лозунг ну, повод, да, идеология, что это вот как бы марш, который против как бы у Путина как убийцы, и он сразу напоминает и об убийстве Бориса Немцова, и об убийстве Навального, которые были по приказу Путина осуществлены, и о начале вторжения в Украину, к трехлетней годовщине этого ужасного события. Так что как бы вот так он мотивированность как бы центральная посыл на месте, мне кажется, это правильно и удачно. Безусловно, и это было, по-моему, мы это даже обсуждали ясно после прошлого матча, что нужно развивать это с точки зрения посылов, с точки зрения риторики, нужно развивать, и нужно продумывать это, какие послания несет в себе, какие идеи, акценты. Это некоторая область придумывания политического события. И здесь, мне кажется, есть недостаток воображения какой-то, потому что пока мы не слышим вот этой вот работы мысли, как каких-то новых ходов мыслей, формулировок этого послания. Вот, у меня еще вызывает некоторые вопросы вот что. Почему это в Берлине? Они так и говорят, марш в Берлине. А что у нас нету в других городах политической русской диаспоры? Почему это? Как бы это даже в начале этой войны проводились такие, которые происходят на многих площадках, во многих городах. А здесь почему-то только в Берлине. Это выводит меня на другую мысль, что как бы при этом заявлены такие три фигуры, которые, видимо, опять будут выступать, как они в прошлый раз выступали, со своими этими какими-то посланиями короткими. А почему там нет других людей? Там могли бы выступать какие-то другие еще люди, и вообще это должен быть некоторый коллектив, некоторая... А вот этот вот плакат из трех людей, мне кажется, что и поэтому в Берлине объявляется марш, чтобы была сфокусированность на этом их лидерстве тройном. Вот, здесь, мне кажется, есть некоторая искусственность и ограниченность замысла. Я думаю, что если у российской оппозиции появятся лидеры, то, возможно, мы их еще не всех знаем. И это совершенно не обязательно эти три человека. Лидерство – это нечто, что зарабатывается, а не является вот как бы изначально данным. Вот мы втроем организуем, мы Некоторые здесь у меня дискомфорт я чувствую, такой информационный, идейный дискомфорт по этому поводу. Вот, и опять-таки, мне кажется, ну да, вот, собственно говоря, а в остальном, как бы, мне нравятся и Карамурза, и Яшин, и Юлия Навальная. Но дело не в этом, дело в том, как мы организуем политический процесс. Как мы его видим, из чего он состоит и как он устроен. Еще раз повторю то, что я говорил в прошлый раз, по-моему, после марша, что нужно иметь в виду, что активистская модель, которая блистательно использовал Алексей Навальный в России в 2010-х, она невоспроизводима в этой ситуации. И там было, что, видите, вот мы вышли, вот вы там не хотели, а мы все равно вышли, видите, нас много, и вот мы собрались в таком-то количестве, и вот мы идем с этим самым, мы вас не боимся. Этого всего контекста нету, да, некого бояться, и не будет много людей. Ты не можешь показать, что вот мы теперь собрали, в прошлый раз было 10 тысяч, а теперь 20 тысяч. В активистской модели Навального это была очень важная цель. Здесь такой цели нету, потому что, ну, что 5, что 7 тысяч или 2 тысячи не имеет никакого особого значения. Ну, лучше 5, но, в принципе, тоже это не имеет особого, это не политическое продвижение никуда. Поэтому политическое продвижение может быть только в другом месте. Оно может быть только в этих вот посланиях, которые будут как-то так организованы, что они будут задевать что-то, какие-то струны. Здесь нужна фантазия, нужна... Вот, кстати, я смотрел, не знаю, смотрели ли вы сегодня послание Донцовой. По поводу...
Донцовой, да.
Дунцовой, да. Простите, ради бога. По поводу... Она хочет организовать вот этот свой рассвет, какого-то движения «Рассвет», которое она пытается зарегистрировать там и организовать. И она хочет организовать в разных городах такие места, как бы встреч сторонников рассвета. Ну, разумная идея, конечно, скорее всего, ничего не получится, но вполне разумно сформулированная идея. Вообще хороший ролик на YouTube. И этот ролик, он придуман. Там, вам может нравиться, не нравится, как он придуман. По-моему, он вполне грамотно придуман, и там вполне грамотное риторическое развитие. И это вот это придуманная вещь. Она рассказывает там про судьбу Титаника и как люди, значит, и слышали предупреждение. Ну, там это не люди скорее, а команда знала про эти предупреждения про айсберг, а люди, значит, веселились и ничего не подозревали, что вот прям приближаются к катастрофе. И она все эту метафору она развивала на как бы современной России. Но это как бы это историческое высказывание. Это как Алексей Навальный. Вот он выступает на митинге, и ты понимаешь, что он готовился, придумал речь, произносил ее перед зеркалом, не знаю, потому что для него важен этот эффект. И это одно отношение к делу и правильное отношение для политика. То есть вот просто я выйду и скажу там примерно вот такое вот, это не проходит. Ты должен как-то какой-то, как Хармс говорил, что фраза должна быть такой, что если бросить ее в стекло, то она разобьется. Вот ты должен придумывать это, что бросать в стекло так, чтобы оно разбилось. Вот, ну это мое пожелание и Юлии Навальной, Яшину и Володе Кармурзе, чтобы к этому подходить вот именно вот с такой позиции какой-то выдумки, которая пробьет как-то такую инерцию, да, риторическую инерцию. И
Ну, во
про...
всяком случае, у них есть 2,5 месяца, чтобы еще успеть
Да, это
подготовить
хорошо.
что-то новое.
И я думаю, что, может быть, можно изменить многое в том плане, что за 2 месяца вполне можно наладить сеть, и эти акции могли бы пройти, там, не знаю, в 50 городах Европы или в 50 городах мира. И это была бы такая важная, более важная вещь, чем повторение того марша, да? Иначе будет повторение того марша, который уже был. Вот не должно быть повторения, должно быть развитие, должен быть ясный посыл, ну и так далее. Вот, я по поводу этого хотел еще сказать. Я прочитал в газете «Цайт» колонку посла Украины в Германии, который высказывается по поводу этого марша и говорит какие-то, ну, на мой взгляд, совершенно какое-то недостойное политиканство позволяет себе по этому поводу. И вообще, на мой взгляд, это такого рода высказывание. Ну, он говорит, что вот это все как бы... Это исторически так низко, по-моему, что это даже невозможно пересказать, но это настолько не соответствует духу, европейскому духу солидарности, и, как мне представляется, вредит и будет вредить Украине, которая на самом деле предстоит долгий путь к справедливому миру, еще долгий путь к справедливому миру. И этот путь, на этом пути Украине очень важны союзники, которые разделяют и понимание необходимости справедливого мира, а не как не абы какого справедливого мира для Украины. И поэтому мне кажется, это совершенно безумным выступление украинского посла.
Да, мне кажется тоже, что скептицизм в отношении российской позиции, который присутствует тоже в немецких медиа после предыдущего марша, в действительности он не является как бы альтернативой оптимизма по поводу украинских возможностей. Он идет рука об руку со скептицизмом и по поводу Украины. И
Да,
здесь
верно.
действительно то пространство, где, по идее, два сообщества могли бы действовать вместе. Еще одна тема, о которой сегодня, как кажется, Да, как кажется, важно поговорить. Появилось в последнее время. Вот я как минимум видел два больших обзора. Один у вас на Рераше, другой большая статья Прокопенко в Карнеги о состоянии российской экономики. Кажется, вот мы не обсуждали с вами падение, да, падение рубля. Действительно, какую картину, да, мы видим сейчас, и вы пишете, да, на Рераше действительно, что оценки экспертов проделали такой кольцевой круг от алармизма в 22-м до прямо каких-то таких высоких уверенных оценок в последнее время, но кажется, что скорее люди, живущие в России, насколько до меня доходят оптики, видят подорожание цен, видят падение валюты. И, в общем, ситуация совсем не так хороша, как кажется из вот этих макроэкономических отчетов.
Да, действительно, во-первых, я хочу тоже сказать, что вот вы упомянули материал на Карнеги Александра Прокопенко, и он тоже очень хороший. Мы практически одновременно вышли, она чуть-чуть пораньше. Это очень хорошая, качественная статья. Наш материал, ну, они немножко по-другому позиционированы и в разных таких форматах. Наш материал, наш обзор называется «Кто сломает спину верблюда? Успехи российской экономики последних 2 лет создают условия для будущего кризиса». И этот материал действительно, вот мы говорим о том круге, которое прошло осмысление вопроса об устойчивости российской экономики, да, и парадокс заключается, что ровно вот когда представление о ее чрезвычайной устойчивости и гибкости стало каким-то всеобщим знанием, тут в экономике проявили себя явные признаки какого-то неблагополучия. И это неблагополучие, конечно, оно, главное его, как бы, фокус этого неблагополучия заключается в том, что в течение 16 месяцев Центральный банк 7 раз поднимает ставку рефинансирования, которая в результате становится выше, чем она была в 2022 году на пике кризиса. Но все это происходит на фоне того, что инфляция не только не замедляется, но разгоняется. И последние цифры последних недель ноября, результат ноября по инфляции и результат первой декады декабря, они в годовой проекции, это когда, знаете, если бы вот у нас инфляция вышла на определенную траекторию, вот у нас там, например, в декабре будет 2% прироста цен к предыдущему месяцу. Если, учитывая сезонные колебания инфляции, иметь инфляцию 2% в декабре, то в годовой проекции это получается 20% годовой инфляции. То есть, вот когда 20% годовой инфляции, то в декабре будет 2%, потому что, ну, как бы так устроена, она немножко выше в декабре будет, чем другая. И вот эта вот траектория, вот ее уровень такой. И это, конечно, очень серьезно уже. Очень серьезно. А если ноябрьскую взять инфляцию, то эта годовая проекция дает нам 16%. Ну, вот где-то вот там уже вот эта перспектива, если ничего не предпринимать, то вот эта вот перспектива такой инфляционной траектории. И это явное неблагополучие, хотя это вовсе не кризис, и не катастрофа, и даже как бы возможен при такой инфляции экономический рост. Но это свидетельство некоторого дисбаланса, дисбаланса, который не рассосется сам по себе и будет иметь последствия какие-то. И в этом материале, вот «Кто сломает спину верблюдам», мы полемизируем в значительной мере с, или, скажем так, дискутируем или дополняем с докладом 3 экономистов Сергея Алексашенко, Владислава Иноземцева и Дмитрия Некрасова. Называется доклад «Надежный тыл тирана, да, надежный тыл тирана. И там говорится о том, что вот о том, на самом деле я с большим уважением отношусь к этому докладу, считаю, что он там анализ очень такой фундаментальный предпринят факторов устойчивости российской экономики, и один из главных факторов, там ее рыночный характер, они говорят, а также другим фактором является, понятное дело, сырьевая направленность, и даже переход к военной экономике, он, безусловно, дал, они правильно показывают, что он дал положительный эффект на вот этом временном отрезке для экономики, для темпов роста и для перераспределения доходов, перераспределения доходов в пользу граждан. Вот. Мы говорим о том, что некоторые вещи в то же время остаются как бы на периферии внимания уважаемых экономистов. И в частности, например, тот факт, что 2022 год был, с одной стороны, годом санкций для российской экономики, а с другой стороны, был годом положительного шока, потому что из-за высоких цен на энергоносители дополнительный доход, превышающий среднегодовой доход от экспорта, составил 170 миллиардов долларов, что равняется 8,5% ВВП. И вот этот вот положительный шок, он как бы микшировал негативный шок санкций и создал основу для того бурного экономического роста, который мы увидели в 2023-2024 году. Но в то же время как бы качество этого роста, которое мы увидели в 2023-2024 году, да, и мы вообще не видели как бы вот этот позитивный шок 2022 года, его инерция сохраняется, возможно, до сих пор, во всяком случае она, безусловно, действовала в 2023 и начале 2024 года. И мы еще не увидели, как будет экономика и себя ощущать, когда и последствия этого позитивного шока окончательно исчерпают себя. И это еще вопрос. А что мы увидели? Мы увидели в том росте, который имеем мы сегодня в российской экономике, мы видим в нем, что он сосредоточен в конкретных сферах. Это сфера госуправления, это сфера инфраструктуры и транспорта, это сфера трех военных и одной гражданской отрасли в обрабатывающей промышленности, ну еще там создание совмещающего софта и еще некоторые как бы вещи. Парадокс, значит, этого роста заключается в том, что вот если мы смотреть на обрабатывающую промышленность, то мы увидим так, что промежуточные отрасли обрабатывающей промышленности, они были все это время в стагнации. Добывающая промышленность, она немножко в деклайне таком, в ней плавные сокращения наблюдаются. Есть плавный рост в потребительских отраслях и потом гигантский рост в военных и инвестиционных отраслях. Вот это все создает то, что мы назвали ножницы роста. Да? Это просто две такие, вот одна кривая идет вот так вот, а вторая вот так вот и вот так между ними. Что происходит? Как бы большая экономическая активность вот в сферах замещения, причем в сферах замещения, например, если это транспорт и инфраструктура, то понятно, что вы не увеличили национальное богатство. Просто у вас была вот инфраструктура на запад, вы ее бросили и стали делать инфраструктуру на восток. То же самое с софтом, да, вы произвели очень много софта, который просто должен заместить тот, который раньше работал. Но это не то, что у вас большая оснащенность программным обеспечением, у вас все то же самое, даже хуже стало, но с точки зрения текущего положения дела, это как бы рост, вы произвели некий новый продукт. Просто мы не обсуждаем то, что вы тот выкинули в помойку, но произвели. Так вот, значит, бурная экономическая активность в ряде отраслей, которая финансировалась еще государством, финансировалась без бюджета, она создала по всей экономике рост доходов, зарплаты доходов людей. Доходы выросли там, если смотреть из 2024 года в 2021, то там рост 14% прирост реальных располагаемых доходов. Доходы, значит, выросли, а потребительские отрасли не ответили на этот рост потребительских возможностей граждан адекватным ростом. Они растут гораздо ниже. И они не ответили на это, потому что у них нету ресурсов, потому что ресурсы выкачаны госсектором для финансирования вот этих отраслей роста. И это создает значительный дисбаланс в экономике. Это во-первых. Во-вторых, мы знаем, что вот протекционистские программы, протекционистские политики, скажем, программы импортозамещения обладают тем свойством, что они сначала дают довольно положительный эффект, потому что государство направляет деньги в фирмы национальные, которые, значит, создают производство, создают рабочие места, и это выглядит как рост экономики. Но затем такие протекционистские программы и программы импортозамещения, они сначала, значит, дают эффект, а потом он начинает угасать, и потом это превращается в издержки, когда выясняется, что эти производства неэффективны, и для их как бы поддержание на плаву требуются новые вложения. Вот. И тогда, как это вот было, скажем, в экономиках латиноамериканских стран в период, когда они активно занимались импортозамещением, то через какое-то время после того, как начало программы импортозамещения вроде бы взлетает, а потом начинается через некоторое время, она создает предпосылки долгового кризиса, потому что у тебя компании банкроты, да, у них огромные долги, и они не могут эти долги никак вернуть, потому что их эффективность очень низкая. Вот. И рассуждение, собственно говоря, вот это, кто сломает. Да, к этому надо прибавить еще, что в российской экономике мы отвечаем на тезис коллег о том, что российская экономика выстояла благодаря своей рыночной природе, потому что вот масса фирм, частных фирм в России, они носились, они скрутились, они старались адаптироваться к этой экстремальной ситуации, и вот эта энергия, она помогла экономике выстоять. Мы говорим, что не только она, но вот еще этот грант от мирового рынка 8,5% ВВП помог, и без него неизвестно, эта их энергия, она бы привела к чему-то или нет. А также мы говорим, что над этой вот действительно массой вполне рыночных компаний и игроков, и субъектов есть еще некоторый нерыночный навес. И более того, этот нерыночный навес, который вообще и так не маленький, в частности, например, у нас есть такое как бы государство в государстве, как компания Ростех, которая объединяет большинство российских промышленных активов и которая при этом является таким и не государственным, и не рыночным субъектом. И внутри нее идет постоянное перераспределение между какими-то успешными бизнесами и неуспешными бизнесами, которые отжирают. Вот, и этот вот навес нерыночности, он еще помножен на, он, во-первых, он увеличился, потому что то, что активно росло в этот период, в эти 2 года, это увеличивало нерыночный сектор экономики. И росло это за счет нерыночного кредита, а государственного финансирования, бюджетного финансирования. Вот во всех внешних источниках финансирования инвестиций, то есть вот все инвестиции взять по экономике, да, и как бы откуда деньги на эти инвестиции? Ну там 55% это собственные средства предприятий. А дальше есть 45 примерно процентов, там 43, по-моему, сейчас, это внешнее финансирование. И в этом внешнем финансировании 40% теперь это доля бюджетных средств. Да, раньше, в 2010-е годы, доля бюджетных средств в этом внешнем финансировании была 30%, а сейчас это немножко больше 40%. И это тоже увеличение нерыночного сектора экономики, который производит на нерыночный кредит, он производит продукт, который потом часто закупается самим государством, и все это имеет мало отношения к рынку. Так вот, это еще помножено на то, что политические приоритеты стали чрезвычайно важны, и всегда было, экономическое управление было склонно к такому ручному режиму управления. А сейчас, в связи с повышением значимости политических приоритетов, это еще усиливается. И вот эта нерыночная надстройка над российской экономикой, она и представляет собой главную угрозу российской экономики, и она формирует потенциал кризиса в экономике, который не обязательно неминуем, но предпосылки для него активно формируются. Вот, собственно.
Большое спасибо, да, большое спасибо, Кирилл. У нас уже совсем заканчивается время, но все-таки я бы не могу не задать вопрос. Вот этот кризис, он как выглядит, может выглядеть, если он случится в двух словах? Вот советский кризис был понятен. Дефицит, разбалансировка вообще всех платежей, которая в результате все смела. Вот здесь, да, нарастает этот нерыночный навес, рыночная часть стагнирует, и кризис, он выливается во что? В гиперинфляцию?
Вы знаете, Сергей, вот я начну, хоть и мало времени, я начну с, так сказать, с матчасти. Вот вы сказали, что советский кризис, с ним все понятно. Это сейчас, сегодня понятно все с советским кризисом. А тогда, когда он развивался, было вовсе не все понятно, как механизмы его развития. И это важное уточнение, потому что и с будущим кризисом мы не факт, что все понимаем. Ну, грубо говоря, вот одно из предположений, к которому я вел свой долгий рассказ про российскую экономику, что очень высокое бремя государства по поддержанию инфраструктуры и части промышленности, которая сидит на бюджетном финансировании, за этим стоят, как бы прекратить его нельзя. Бросить по дороге нельзя. Вот, глядите, мы в другом обзоре вот на этой неделе на Раше разбирали стратегию по созданию российского парка воздушных авиаперевозчиков, да, российских самолетов. И на программу выделено 1,5 триллиона рублей. Ни одного самолета нет. Проводим аудит программы. Говорят, ну, удастся выполнить только часть целей программы. Потому что эти вот самолеты не будем делать, эти не будем делать, вот эти вот сделаем, но только надо еще 4 триллиона рублей. И что дальше? Государство говорит, нет, и мы все, выбросили эти 1,5 триллиона и забыли. Или мы докладываем 3 триллиона. Это, кстати, похоже было на то, что происходило с российской экономикой в последние там десятилетия ее существования, что у вас сделаны инвестиции, у них понижающаяся отдача, и чтобы доделать это, нам нужны еще инвестиции, и так вы создаете, значит, как бы вот у вас нехватка инвестиций, вы должны замещать инвестиции здесь и здесь. Почему так увеличилась доля государственных инвестиций во внешних источниках финансирования инвестиций? Потому что там сократились некоторые источники инвестиций. Это средства там других нефинансовых организаций, которые и иностранные инвестиции. Вот это отпало, и значит, его должно замещать государство, потому что больше деньгам браться неоткуда. Так вот, значит, как бы увеличивается доля государства, его финансовая ответственность за поддержание стабильности экономики, и одновременно снижаются доходы от экспорта. Это такой двойной триггер кризиса. То есть вот как бы то, что они увеличивают ответственность государства, это такой инерционный процесс, который мы... И если появляется триггер в виде снижения доходов от экспорта, то у вас возникают дефициты, у вас возникает нехватка денег, вам надо либо их печатать, либо увольнять людей и банкротить фирмы. Ну, а дальше уже там разные могут быть сценарии. Да, и плюс еще так, если у вас попадают доходы от экспорта, они обеспечивают вам импорт, то есть валюту, чтобы покупать импорт. И если у вас сокращается это, у вас и с бюджетом становится все хуже ситуация, и импорт становится менее доступным. Вот на этих всех, как бы на этих напряжениях начинаются уже какие-то действия властей, которые пытаются это сделать, и дальше что-то получается, что-то не получается, либо мы выходим на такой кризис, где у нас вдруг опять началась безработица, и опять появилась вот эта вот зона депрессии экономической, либо мы начинаем это как-то финансировать с помощью печатного станка и разгоняем дальше инфляцию. На самом деле, нужно как бы подумать над конкретными сценариями такого кризиса, почитать историю стран Латинской Америки, подумать, как такого рода кризисы могут разворачиваться в современных реалиях и в современном дизайне.
Большое спасибо, Кирилл. Время наше подошло к концу. Пожалуйста, оставайтесь с нами, поддержите нас и до встречи через неделю.
Всего доброго. Спасибо. Ждем ваших откликов, вашей поддержки и хороших выходных.
Счастливо.